Жизнь наша, она наполнена парадоксами. Парадоксами простыми и сложными. Ну, к простым парадоксам мы уже привыкли. Простые парадоксы даже принимают и дети. Вначале, что такое парадокс? Парадокс – это кажущееся противоречие. Но сложные парадоксы мы с вами постигаем в процессе всей нашей жизни, до самой смерти. Парадоксы бывают физические, бывают парадоксы духовные. Я буду сегодня проповедовать об одном очень важном духовном парадоксе. Но для иллюстрации хотя бы в нескольких словах хочу привести пару примеров простых парадоксов для того, чтобы иллюстрация нам была это ясная и понятная. Ну, например, все вы прекрасно знаете, если человек обморозил руки, нужно их только опустить в холодную воду. Ни в коем случае не в горячую. Не знающий этого правила скажет: ну как, обмороженные руки в холодную воду, это же неправильно, нужно в теплую. Так вот будет беда, если в теплую воду опустишь. И вот парадокс. Обмороженные руки в холодную воду. А еще один парадокс. Один мой сынок, когда ему было лет, наверное, 8, я напрягался, вспоминал, сколько ему лет было, он впервые в жизни загнал в ладонь занозу. И он прятал от родителей. И как-то вечером у нас были гости, и он неудачно облокотился на руку и от боли вскрикнул. И мы поняли, что что-то болит, а он прячет. И я его подозвал, говорю: сынок, покажи, что у тебя. Он показал, а у него рука уже нарывает. Глубоко заноза сидит, видна, и уже вокруг гной, покраснение. Ну, как обычно, мама сразу в панику, мужчины чуть поспокойнее. Что-то надо делать. Я говорю: ну, мы сейчас справимся. Я попытался своему сыночку объяснить. Говорю: сынок, вот для того, чтобы тебе было хорошо, я должен иголочкой аккуратно-аккуратно выковырить. Он такие глаза раскрыл, говорит: иголкой? Поковыряться в моей руке? Да пусть что будет, то будет. Ни в коем случае. Он говорит: папа, и ты мне готов сделать больно? Я говорю: сынок, вот от того, что я тебя люблю, я должен тебе сделать больно. Если я тебя не буду любить, тогда я пройду мимо тебя. Но для того, чтобы я тебе доказал свою любовь, я должен сделать тебе больно. Он говорит: папа, ни за что. Вот что будет, то будет. Ну, а моя жена уже стала паниковать. Ну, неужели мы оставим так ситуацию? Был у меня в гостях мой родной брат. Меньший брат, он человек большой, размерами на голову выше, пошире. Такой крепкий очень мужчина. Я ему говорю: Женя, иди сюда. И сыночку говорю: Марик, подходи сюда. Он понял, что уже неминуемая операция. Мы его скрутили вдвоем с моим братом. Он, конечно, кричал. Вначале пытался дергать рукой, но понял, что это бесполезно. В этом мне был хорошей помощью мой младший брат. И когда ему выковырял эту занозу, выдавили гной, конечно, он кричал. Но на следующий день он сказал: папа, большое тебе спасибо за то, что ты мне сделал больно. Друзья, ну это простые такие парадоксы. Есть духовные парадоксы. А знаете, в чем суть духовных парадоксов? Кажется, что ты должен сделать неправильно, а на самом деле результат хороший. Ну, например, написано так: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Есть прямая зависимость наших пожертвований, нашего материального служения от нашего достатка. Прямая зависимость. Написано: доброохотно дающих любит Бог. Как можно, отдавая, богатеть? А Бог говорит: это так. Чем больше отдашь, чем ты больше обогатеешь. Но не скоростью. Есть люди, которые корыстно пытаются инвестировать свои средства для того, чтобы больше получить. Однажды молодой человек слушал проповедь о материальном служении и подошел к пастору и говорит: действительно, вы сказали правду. Я вот пожертвовал доллар в кассу и возвращался после богослужения в прошлый раз и смотрю, лежит на улице один доллар. Я нашел доллар. Пастор говорит: Бог выкинул твой доллар. Не нужен ему твой доллар. А он думал, что вот уже начало возвращаться ему то, что он пожертвовал. Друзья, корость Господь не приветствует, он все видит. К нам привезли одну неночку с крайнего севера в гости. Она первый раз попала на юг, и это была весна. Молдавия – это аграрная страна, очень плодородная земля. И в основном весной все в огородах молдаване. И она посмотрела и с таким удивлением говорит: а что они делают? Чего они ковыряются в земле? У нас только олени роются в земле, а здесь люди. Нам непонятно, что это такое. Она говорит, а можно я посмотрю? Ну, мы зашли показать этой девушке, Неночке. Когда она увидела, что делают ямку, и туда кладут хорошую картошку, и закапывают, она говорит, что с вами? Ее кушать надо, а вы ее закапываете. А ей объяснили, ты просто не знаешь результатов, что осенью мы много соберем хорошего урожая. Друзья, вот они парадоксы. Я хотел бы об одном парадоксе прочитать в Слове Божьем. Это первое послание к Коринфянам. Я буду читать из 11 главы, 31-32 стихи. Тема моя, я буду говорить о трех судах Божьих. Но я хочу, чтобы мы в судах Божьих увидели милость. То есть, милость не в том, что Бог отменяет или смягчает суд. Нет. Но что, совершая суд, Бог проявляет к нам милость. Вот этот сложный духовный парадокс. Вот об этом я сегодня буду говорить. И тема моя называется «Три суда». Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 31-32 стихи. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Вот в этих двух коротких текстах говорится о трех судах. Первый суд – это суд, когда мы судим сами себя. И вот апостол Павел говорит, что если мы судим себя сами, то нет нужды Господу другие применять суды. Но если человек не судит сам себя, вот тогда Господь его начинает наказывать. И он судит его, это уже второй суд, для того, чтобы человек не подвергся третьему суду, чтобы он не был осужденным с миром. Существует, друзья, модель прощения. Это не слово магическое, что Бог говорит, вот я прощаю. Нет. Модель прощения у нас состоит в том, что в одной системе находятся вот эти два очень важных правила. Прощение наступает только после суда. Если осуждается грех, вот тогда наступает прощение. Почему Бог не мог все человечество одним словом простить и сказать, что «люди, я вас просто прощаю»? Нет. Вначале нужно было грех осудить. И грех был осужден в Иисусе Христе. Иисус Христос взял на себя грех и понес осуждение. Без осуждения не бывает прощения. Друзья, это система двух истин. И вот Господь говорит, признай только свою вину. Господь говорит, осуди себя. И это великое благо Господь предлагает. И Он говорит, за тебя уже Иисус Христос понес наказание. Твой грех должен быть наказан, но вину твою взял на себя Сын Божий. Ты только признай свою вину. И если ты себя осудишь, ты получаешь прощение. Но если ты себя не судишь, вот здесь, друзья, начинается парадокс. Господь начинает наказывать. Он начинает в твою жизнь внедрять суды. Это второй суд, который совершается в жизни человека. И в этом, друзья, проявляется великая милость Божья. Человек, который осознал эту истину, что, получая наказание от Бога, человек испытывает Божью милость к себе. Такой человек становится по-настоящему счастливым. И он наказание принимает не с ропотом, а принимает наказание с радостью. Один из друзей Божьих, это псалмопевец Давид, на ранней стадии своего творчества, осознав эту великую истину, посмотрите, друзья, как он красочно ее воспел. 18-й псалом, 10-й, 11-й и 12-й стихи. «Суды Господни, истина». Все праведны, они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Царь Давид, перед которым неограниченные возможности были, он делал, что хотел. Кого хотел, умерщвлял, кого хотел, оставлял живых. Это было во власти царя. Он пользовался неограниченными наслаждениями. Он что хотел, то делал. Это человек, для которого не было никакой указки. И этот человек наслаждался золотом в неограниченном количестве. Но он говорит, есть то, что намного желаннее золота и множество золота. Есть то, что слаще меда. Это суды Божьи. Друзья, взрывается мозг. Разве могут быть суды Божьи слаще меда и желание, вожделение множества золота? Разве такое может быть? Но вот эту истину нужно понять. И когда ее понимаешь, вот тогда сердце успокаивается. Человек предстанет на суд Божий только с теми грехами, за которые он не раскаялся. И он предстанет, мы уже слышали, не за то, что он грешил, а за то, что он не признал свою вину. И вот Бог человеку говорит добровольно, очень просто. Дорогой друг, признай свою вину. И Господь предлагает это сделать в простой, доброй, в благородной обстановке. Но человек иногда упирается и говорит, попозже, не сейчас. Человек не желает осудить самого себя, не готов по разным причинам. И вот тогда, любя человека, не желая, чтобы он погиб, Бог желает довести до его сознания, что его впереди ждет, и начинает его судить. Написано в послании к евреям еще один парадоксальный текст. Очень длинный отрывок, я не буду его читать весь. В 12 главе написано, «Вы забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, сын мой. Не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли сын, которого не наказывал бы отец? За что наказывают родители?» Когда человек не понимает своей вины, нужно донести ему до сознания тяжесть проступка, который он сделал. И когда человек не понимает, вот тогда нужно наказывать человека. И это утешает. Утешение наказывает. Человек понимает, что он получает справедливое возмездие за свои поступки. И это утешает. Я это замечал в детях. Когда ребенок сделает какую-то провинность, он напрягается. Он становится нервный. Он становится какой-то возбужденный, взвинченный. И когда он получает наказание, получил ремня, расслабился, улыбается, все, выровнялось, умиротворилось все. И не просто гнев родительский успокоился, нет, ребенок получил соответствующее возмездие. Друзья, ну это дети, а Господь говорит, что вам не стоит идти этим путем. Возмездие уже взял на себя Сын Божий, вы просто признайте свою вину. Но если не дойдет, вот тогда Господь будет применять уже какие-то меры. Я вам расскажу, как Господь меня воспитывал и как Он учил этой драгоценной истине. Мне был 21 год, я уже был членом церкви, я уже проповедовал в церкви. Приобрел для себя скоростной мотоцикл. И возвращаясь с богослужения, это была осень. Я был хорошо одет, у меня был хороший шлем на голове. Начинался дождик, я торопился домой. Я знал, что я приеду мокрый домой, если я попаду под проливной дождь. А уже вечерело, уже сумерки были. И переезжая перекресток, я хорошо знал город, я хорошо знал перекресток, но стекло на моем шлеме, оно уже покрылось первыми каплями дождя, видимость стала намного хуже. Водители кто-то включал уже фары, кто-то еще не включил. И проскакивая перекресток, я ехал по второстепенной дороге, я знал, что пересекая главную дорогу, и стоял большой автобус, обыкновенный автобус на перекрестке. Я так просмотрел до автобуса справа, ничего нет. Ну и думаю, наверное, фары будут светить, и я увижу, если приближаться машина будет. Но не рассчитал. Скорость была небольшая. Я выехал на перекресток, я говорю, повторяю, уже скользко было. Я не рискнул уже тормозить, было бы еще хуже. Думал, проскочу, но вдруг яркий свет фар с правой стороны ослепил меня. Водитель ехал без света, но когда увидел мотоциклиста, Он включил дальний свет, но было поздно. Все, что я успел сделать, я только поднял правую ногу, я знал, что будет удар. И удар будет неизбежным. Удар был сильным. Я поднял ногу, благодаря этому Бог сохранил мне целую мою ногу. Иначе я бы был без ноги. Удар был в мотор. Я далеко летел. Мотоцикл отлетел, вылетел из перекрестка. Я еще дальше улетел. Шлем сохранил мою голову. Хорошая кожаная куртка сберегла мне кости. В агонии, в такой вот в шоке я вскочил, когда я приземлился. С первыми словами на устах: «Господи, я все понял». К сердцу юноши привязалась глупость. Десятки раз со мной разговаривал Господь. И он говорил: не надо так поступать. Я не погрузился в такой страшный омут греха, чтобы делать грехи, достойные церковного наказания. Но совесть меня многократно обличала. Не надо так поступать. Зачем ты так делаешь? А я заглушал голос совести. И если бы прервалась моя жизнь, вот тогда я с этими грехами должен был прийти уже на суд к великому престолу, а там уже прощения нет. Прощение есть только на земле, пока человек жив. И Господь мне десятки раз говорил: покайся, исповедуйся, остановись. А я говорил: потом. А я говорил: не время. И вот Господь допустил остановку в моей жизни, когда вот это происшествие произошло. Я не знаю, сколько я секунд летел. Может, две, может, три, может, четыре. Но между небом и землей я долго находился, несколько секунд. И все это время, во время полета, я ясно осознавал, почему я в невесомости. Я четко понимал. И мое сердце не было наполнено никакой ненавистью ни к Богу, ни к обстоятельствам, ни к тому, что я так глупо поступил, выехав на перекресток на скорости, пересекая главную дорогу. Я понимал, что мне Бог оказывает милость, что до моей головы наконец-то, наконец-то дошло. Какое самое большое наказание от Господа может быть? Извините, это не наказание. Наказание детям Господь предлагает. А есть бремя от Господа. Есть тяжелое бремя. И это бремя, пророк Иеремия говорит в 23 главе, что ему Бог сказал, что если придут к тебе старейшины и спросят, какое бремя от Господа, вот ты им скажи: бремя от Господа я оставлю вас. Я перестану вас наказывать. Вы будете грешить, и вы не будете осознавать, что вы грешите. Вы не будете каяться, и я перестану вас наказывать. Вот это бремя. Это самое страшное, что может быть. Когда Бог перестанет наказывать, Давид говорит: суды твои, они слаще меда. Суды твои – вожделение множества золота. И когда ты ощущаешь милость Божью в виде суда, понимаешь, что Бог тебя наказывает, ты понимаешь, что Господь заботится о твоей вечности. Как это славно! Не дойти до третьего суда, а на третий суд попадут только те, кто пренебрег первым судом, кто не пожелал признать свою вину, когда его Господь судил на земле, кто пренебрег вторым судом. Но тогда Бог говорит: я уже ничего не могу сделать с тобой. Уже во что вас бить, Господь говорит. Уже как вас еще наказывать, чтобы вы признали свою вину, чтобы вы не попали на третий суд. Ведь там уже конец, уже спасения никакого нет. И Давид говорит: прекрасны твои суды, и раб твой охраняется ими. Навуходоносор, это был языческий царь. Он тоже был одним из объектов Божьей любви. Если бы Бог его любил, не любил, Бог его не наказывал бы. Сколько императоров, сколько царей, они остались вне Божьих судов, и они не поняли Божьей милости. Но заметьте, что Навуходоносор, когда испытал на себе суды Божьи, это были жестокие суды. Написано, что исполнилось слово пророческое, сказанное Господом. Он стал есть траву, как вол, и когти у него отросли, и волосы у него, как у животного, были. Прошли над ним 7 времен, и когда разум к нему возвратился, написано, Навуходоносор поднял глаза свои к небу и сказал, что я славлю Бога Всевышнего и превозношу Пресносущего, потому что Бог силен смирить ходящих гордо. И Навуходоносор говорит, мною дается повеление, чтобы во всей моей империи, во всем моем владычестве почитали этого Бога. Он не просто убоялся, он не просто испугался, он осознал милость Божью, которая проявилась к этому человеку, к нему проявилась в судах Божьих. Одну историю расскажу, это очень короткая история, которую вы многие слышали. История за нашего современника. Семья Козловых, Александр и Людмила, они недавно освободились из заключения. Вы очень прекрасно знаете трудности, которые они пережили, и причину заключения. Причиной заключения их были старшие дети. И вот, когда они уже освободились, Господь стал применять вторые суды. На первые суды дети не реагировали, но на вторые суды они стали повнимательнее. Один из старших детей, его звали Дима. Может быть, родственники есть в зале этого юноши, а может быть, близкие, знакомые. Знают эту историю, что летом Дима, управляя мотоциклом, не справился с управлением и попал в тяжелую аварию. Произошел несчастный случай. Он находился несколько дней в реанимации без сознания. Врачи боролись за его жизнь. Ему ампутировали ногу. Он остался без ноги. У него была сильная, тяжелая травма, серьезная травма черепа. Но когда он пришел в себя, открыл глаза, он сказал: «Слава Богу, я понял. Пригласите мне, пожалуйста, служителя». Пришел служитель, и он уже без всякого пафоса, без всякого гнева, без всякой злобы исповедал свои грехи и сказал: «Я благодарю Бога моего за то, что Бог совершил надо мной суд. Да, я буду уже без ноги, и уже никогда у меня не будет второй ноги. Но это отсутствие ноги – это свидетельство милости Божией. Если бы Бог его оставил с двумя ногами жить и грешить, друзья, это было бы с Божьей стороны бремя невыносимое». «Какое бремя от Господа?» Старейшины спрашивают. Бог говорит: «Я вас оставлю. Живите, грешите, наслаждайтесь жизнью, делайте, что хотите. Это бремя от Господа, которое приведет в преисподнюю. А наказание Господнего не пренебрегай, потому что это утешение». И как оно ни парадоксально звучит, но наказание Господне, оно умиротворяет сердце. Какие бы последствия ни были, наказание Господне свидетельствует о милости Божьей, что Господь доводит до сознания человека его греховность. Дорогие друзья мои, Господь предлагает сегодня каждому признать свою вину для того, чтобы на суд не явиться. Написано в Евангелии от Иоанна 5 глава 24 стих, что верующий в Меня, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Друзья, человек Божий не приходит на суд не потому, что он не грешил, и не потому, что у него появились какие-то особые отношения с Богом, нет, а потому, что его грехи Иисус Христос взял на себя, и он понес наказание. А верою человек Божий признал свою вину и принял это прощение. И у него не остается грехов. Зачем его звать на суд? За что его судить? Если его грехи все осуждены, если его грехи все прощены и покрыты любовью Господа. Но грехи не раскаяны, они ведут нас к третьему суду. Нераскаянные грехи, они побуждают Бога к проявлению, к постоянному проявлению милости, которая проявляется в наказаниях. И Господь, систематически наказывая человека, Он желает довести до его сознания его греховность. Может быть, дорогой брат или сестра, дорогая душа присутствующая, может быть, Бог с тобой разговаривает очень мягко. Ведь не всегда же Бог разговаривает какими-то страшными травмами, какими-то большими происшествиями. Нет. Он начинает с самого простого. Он начинает с того, что вначале он мир отнимет, сердце. Затем человек констатирует факт, что он какой-то неудачник. У него нет благословения. Затем он видит, что у него в жизни ничего не получается. Потом он начинает в своей агрессии хвататься, как утопающий за соломинку, за последнее греховное наслаждение. А потом ему от этого горько. А потом начинается усугубление Божьих судов. А потом начинаются удары. А потом начинается ожесточение. И оно все как снежный ком, все больше и больше накапливается. И иногда Богу нужно применить какие-то радикальные меры для того, чтобы милость Божью человек осмыслил. Но иногда человек в своем упорстве, написано, погибает, как корей. Когда Господь говорит, я уже сделал все, и наказывал, и разговаривал, и бил, и что угодно сделал, не понял он. И такой человек идет на третий суд. Друзья, большей трагедии в жизни нет. Лучше остаться без рук, без ног, лучше остаться без глаз, без чего угодно, но осознать милость Божью, которая проявляется в суде Божьем. Но Бог не сразу лишает человека естественных возможностей к жизни. Нет. Он разговаривает с ним очень мягко. И разговаривает с ним очень продолжительно. И десятки, и сотни раз. Но когда не понимает человек, он и усугубляет, и усугубляет, и усугубляет наказание, разговор свой, проявляя в этом милость к человеку. Я хотел бы, дорогие друзья, сейчас пригласить к покаянию тех, кого Господь просто зовет, просто беспокоит сердце и говорит, признай свою вину. Может быть, еще второго суда не началось в вашей жизни, не ждите, зачем вы нуждаете Господа? А может быть, кто-то уже бит и перебит, и Господь уже не знает, во что бить. Может быть, и таковые присутствуют в зале. Господь говорит, ты только признай свою вину, и ты получишь утешение, которое я даю всем, как сыновьям. Я приму тебя, говорит Господь, и ты станешь по-настоящему счастливым человеком. Не отвергни Божью милость, не отвергни Божью любовь. Если ты осознаешь эту милость, ты, как Давид, скажешь, что суды Господни, они слаще меда и капель сота. И они желание, вожделение, это желание золота, желание всего другого. Самое прекрасное, что есть, это свидетельство Божьей милости. Вначале оно проявляется в голосе совести. И если человек не понимает, дальше в судах Божьих. Не игнорируйте этим голосом. Если Господь вас зовет, идите к Нему.